Мысленно можно сначала обратиться к Шри Шанкарачарье вознести ему хвалу. В своем сердце и спросить благословения, поскольку он является очень важным святым в древе прибежища. Ему мы обязаны той Адвайты Веданты, которая есть сейчас у нас. Если бы он не проповедовал и не излагал, возможно, мы не имели бы доступа к такой Адвайты Веданте. И этот текст очень важен для нас. Вивека Чудамани, один из главных текстов Шри Шанкарачарья, которое нужно изучать до полного просветления. Когда вы достигнете просветления, вы соединитесь с сущностью этого текста, и вам не нужно будет его изучать интеллектуально, потому что вы будете знать суть этого текста. До просветления его и подобные тексты нужно изучать для того, чтобы овладеть юкти, рассуждением, основанным на дхарме. И этот принцип, такое рассуждение, анализ, он формирует внутри нас ментальный различающий аппарат и воспитывает нас в вивеку, различающую мудрость. И такое рассуждение — это есть одна из форм мананы, осмысления второго главного принципа Санатана Дхарма, учение Адвайты Веданты и созерцательной практики ситха. Манана означает, что, получив передачу, мы многократно должны ее, пропуская через себя, это называется интериоризация, то есть внутрь, осмысливать и переводить в плоскость, в пространство личного опыта, начать руководствоваться в своей жизни дхармой. То есть часто какая бывает сложность у практикующих? Что они не знают, как применять дхарму в своей жизни. Не применяют, не руководствуют. То есть дхарма как бы сама по себе, а их реакции, оценки, эмоции, действия отдельно, сами по себе. В таком случае, знаете, что говорят опытные учителя? Дхарма и человек идут разными путями, параллельными. А вопрос, чтобы они пересекались в точке нашего сознания, то есть чтобы они взаимодействовали через нас. Потому что именно человек, субъект, индивид, постигающий, то есть ученик является сосудом дхармы. Потому что дхарма, она всегда проходит через личности. Она есть в книгах, она изложена в небесных свитках, ее хранят в виде дхары, дайкини на небесах. Она записана в книгах, она хранится, но все-таки постигается она через человека, через непосредственный сосуд знания, то есть через нас. И она передается также через человека, то есть есть линия преемственности, состоящая из святых. Это не линия академическая из текстов, и не какая-то традиция, основанная на каких-то догматах умственных, она именно передается через живых людей. И входя в линию передачи, мы становимся частью этой линии. То есть такое же понимание мы должны тоже обрести, чтобы передать ее дальше. В этом смысл Гуру Шишья Парампара. И от того, насколько мы развиваем такое понимание, мы сможем либо нет стать частью этого великого древоприбежища, стать очередным звеном Гуру Шишья Парампара. Вот когда мы почувствуем эту ответственность, то мы стали очередным звеном Гуру Шишья Парампара. Самым маленьким, самым нижним, но уже звеном. Через нас, через наш ум, дхарма продолжается в этом мире. Она может быть либо продолжена, либо не может быть продолжена. Все зависит от нашего понимания, нашей мудрости и реализации. И вот здесь у нас рождается ответственность за понимание дхармы. Как стать достойным сосудом восприятия дхармы? Нужно ее постоянно изучать через вот такие тексты. Осмысливать. Это и есть манна. А потом руководствоваться ей. Чтобы не было разрыва между знанием и действием, знанием и мышлением, знанием и реакциями, знанием и общением, знанием и внутренней самооценкой, знанием и внутренним диалогом. Чтобы мы всегда действовали из измерения знания. Часто так бывает. Есть знание, есть дхарма, но в повседневной жизни человеку руководствоваться знанием сложно. Потому что жизнь — это вызов. Жизнь — это ход времени, это восприятие, много энергии общения. Кажется, будто очень сложно принести измерение знания. Что знание где-то должно существовать в каких-то сакральных уголках, в сатсанге, когда гуру рядом, в священных книгах, в ретрите, в медитации, у алтаря. Вот это измерение знания. А как только мы покидаем границы, где эти знания содержатся, и вступаем в контакт с жизнью, в общение, в восприятие, в мышление, в действие, мы чувствуем, что это знание как бы нам недоступно, оно утрачивается для нас на это время, оно нам не помогает, тогда мы применяем то знание, которое у нас есть. То есть каждый ведь использует тот потенциал, тот багаж и силу, которая у него есть, и другой нет. Ему просто другой ничего нет. То есть привычные, а где они содержатся? Они содержатся в карме, в асанахи самскарах. И вот вопрос стоит, как привнести во все эти жизненные ситуации измерение знания. Это значит, измерение, что это такое вообще, измерение знания? Это воззрение и созерцание. То есть речь идет, как воззрение и созерцание привнести в поведение, как джняну и дхьяну привести к крию. То есть джняна, дхьяна и крия должны совместиться. Тогда мы по-настоящему вступим на путь просветления. И наша карма утратит власть над нами.
Перейдем теперь к оболочке блаженства. Она есть только видоизменение неведения, в котором отражено высочайшее «Я». Она открывает себя по желанию во всех трех состояниях – бодрствования, сна и глубокого сна, и приносит разнообразные виды блаженства – от восприятия, приобретения и испытания вещей. В определенной степени она переживается всеми без усилий в глубоком сне. Но садху, практикующие развлечения, переживают ее в состоянии глубокого сна, блаженства беспрестанно, без усилий во всей ее полноте.
Причинное тело переживается во сне без сновидений. В причинном теле существует ананда. Беспримесная ананда, потому что там нет субъекта и нет объекта. Как только мы устраняем субъект, объект и процесс восприятия, эта ананда, блаженство, становится очень ясным, переживается глубоко. Причинное тело – последнее из пяти оболочек, которую следует рассмотреть и отвергнуть при исследовании атмана. Причинное тело может переживаться наяву также, если вы хорошо созерцаете. Когда вы войдете состояние вне ума, в состояние, где ум не выносит никаких мыслей, ничего не интерпретирует, все понятия потеряют на некоторое время над вами власть, понятие прошлого, понятие делания, все начнет уравниваться в состоянии равенства, такого небольшого единого вкуса. Внезапно вы почувствуете внутри пространство свободы, ничем не обусловленной открытости, распахнутости, ясности и радости. И она будет ничем не обусловлена, у вас появится чувство. Я сам по себе очень счастлив, мне ничего не нужно, чтобы быть счастливым. Счастье есть моя природа просто так. Это признак того, что оболочка блаженства внутри вас пробудилась. Ананда майя коша. Беспричинная спонтанная радость. Поэтому есть такая поговорка. Радуется, как достигший первой земли мудрости. То есть в состоянии первой земли мудрости, первой Яна Пхуми, достигает оболочки блаженства. Это такое мини-просветление. То есть человек открыл в себе источник блаженства, ничем не обусловлен. Он понял, что внутри него есть счастье, и для него ему ничего не надо. А если во сне со сновидениями она переживается, то вы испытываете небольшую такую просветляющую пустотность, где есть элемент пространства. То есть у вас есть образы в сновидении, но элемент пространства доминирует, или элемент сознания. Оболочка блаженства – самая близкая оболочка к Абсолюту. Но это не то, на чем следует, за что следует держаться. Если мы попытаемся ухватиться за нее и создать себе из нее домик такой, где эго собьет свое новое гнездо, это карма, чтобы в следующей жизни получить тело, состоящее из одного элемента пространства, и стать бесформенным Богом. Потому что само невидение, оно не уходит. Оболочка блаженства – это последний оплот невидения. Последний оплот эго. И в различных писаниях говорится, что боги бесформенного мира живут в таких оболочках миллиарды лет. Однако они не покидают область трех миров сансары. И по истечении жизни, в течение миллиардов лет, они снова могут свалиться в сансару и переродиться, получить тело в каком-либо из миров. И Шанкара говорит, это не твоя еще природа. Это ближе всего к твоей природе, но это не атма. Отвергни оболочку блаженства с помощью распознавания, развлечения. Как ее отвергнуть? Ведь она такая тонкая. Кажется, именно она наша природа. Кажется, это и есть мы, куда уж дальше, уже ни имени, ни формы, только чистое сознание. Однако Шанкара здесь приводит такой метод. То, что может быть наблюдаемо, еще не является конечным искомым. То, что может быть со стороны наблюдаемо, еще не есть ты.
Однако даже эта оболочка блаженства не может быть высочайшим «я», поскольку она подвержена изменениям и обладает атрибутами. Она есть результат добрых дел в прошлом и видоизменения Пракрити и пребывает в других оболочках, которые сами также являются видоизменениями. Если отвержением ложных мыслей все пять оболочек устранены, то атма один переживается как «я-я».
Один ученик медитировал в пещере и сказал, я переживаю величайшее блаженство, величайшее вдохновение. Я переживаю величайшее счастье. И мастер сказал, а я ничего не переживаю. Он сказал ему дальше так, пока есть ты, тот, кто переживает, ты не покинешь пределы этой оболочки. Выясни, кто тот, который переживает. В тебе есть тонкая привязанность, а значит тонкая двойственность. А значит, семена сансары еще не исчезли в тебе. Это как скрытая болезнь. Вроде бы все хорошо, но скрытая болезнь до поры до времени при определенных условиях может проявиться. И учитель ему сказал, это не поможет тебе в трудных ситуациях. И это не раскроет твою подлинную природу. Иди медитируй дальше и избавься от того, кто переживает. Глубоко исследуй того, кто переживает, и раствори остаточные, последние двойственные представления. Переживание недвойственности – это то, что представляет собой полную радостность, полную открытость, полную свободу, полную спонтанность, без образов, имен, форм, полную свободу от любых связанностей идеями. И последняя идея – это идея самости нашего «я», как чего-то отдельно существующего. Итак, Шанкара говорит, пристально всмотрись в эту идею, пристально всмотрись в самого себя как переживающего и отделись от нее, чтобы познать свою подлинную природу. Принцип здесь такой. То, что приходит, может и уйти. То, что дарует блаженство, ненадежно, потому что исчезну, может даровать и страдания. То, что возникает в медитации, не хранится после медитации, ненадежно. Нужно найти такое измерение, которое никуда не приходит и не уходит, которое не изменяется ни в медитации, ни после медитации, которое не связано ни с блаженством, ни со страданием.
Он только и остается, целый и самосознающий, отличный от пяти оболочек, свидетель трех состояний, самосветящийся, неизменный, незапятнанный, вечное блаженство. Он подобен Девадати, который, не будучи горшком, не разделяет и его природу, выступая только свидетелем.
Девадатта – это такой человек мифический, ну, как такой пример. Используя его имя, разъясняют многие философские примеры. Например, есть горшок, а есть Девадатта. И Девадатта не является горшком, не разделяет его признаки, не имеет к нему отношения, он только наблюдает. И вот Атман, он как этот Девадатта. Он отделен от горшка, не обладает его признаками, не имеет к нему отношения, но между ними есть связь, она заключается в наблюдении. И вот таким же образом между нашим телом, между нашими пятью оболочками и Атманом есть связь, она заключается в том, что Атман выступает в роли наблюдателя всего этого.
Атман – не пять оболочек, которые являются объектами. Он и не принимает их природу, но только свидетель их. На это ученик отвечает: «О учитель, после отвержения пяти оболочек как нейтральных, я обнаруживаю, что ничего не остается, кроме пустоты, а потому, что здесь должно быть познано, как я, как суть Атмана». Гуру отвечает: «О знающий, ты искусен в развлечении и сказал истину. Правило исследования или восприятия таково. То, что постигается чем-либо еще, имеет последнего своим свидетелем. Когда не существует воспринимающего, то вообще нет никакого вопроса о всех вещах, поддерживающих, подлежащих восприятию».
Итак, манана очень важна. В процессе мананы мы должны добраться до измерения недвойственной пустоты, до Атмана, нашей подлинной сущности. От того, доберемся мы в процессе анализа, рассуждения, осмысления, как мы доберемся или нет, зависит наша последующая жизнь и наша последующая судьба. из достигнутого пика понимания в манане мы должны потом выстроить нидхьясану. Например, мы реализовали понимание в манане, и затем нидхьясана заключается в том, чтобы все время удерживать то, что мы поняли, и превратить это удержание в непрерывность. Это и есть созерцание. Но если мы добрались до вершины, это означает всегда теперь оставаться на вершине. То есть в процессе мананы мы должны взойти на вершину. В принципе, не так уж важно, как вы взойдете. Через аналитические рассуждения, через чтение текста, прямое введение, быстротечное самадхи, глубокую дхьяну. Но вы как-то должны попасть на вершину. Например, если вы приезжаете на Кайлас, неважно, как и через какую точку вы заходите. Через Непал или через Китай. На ягах, пешком или на вертолете даже. На джипах можно даже доехать. Важно, чтобы вы на него попали. И вот в процессе мананы вы должны обнаружить эту вершину. Конечно, эта вершина не будет концептуальной. Это вершина как проблеск понимания. Глубочайшая ясность, когда на время ваши двойственные представления растворяются. И вслед за этим нидхьясана заключается всегда быть на этой вершине, никогда не опускаться. То есть всегда быть в созерцании этой вершины, всегда быть умом, как будто вы там сидите. Это подобно тому, как вы уже побывали на вершине Кайласа, приехали в Москву или в Одессу, а вы все время на Кайласе как будто не покидаете и все время удерживаете это состояние. Но, допустим, если вы не дойдете до этой вершины во время мананы, а, например, где-то остановитесь, например, в Затулпуке, вы не дошли до Кайласа, остановились в Затулпуке. Это один день пути до Кайласа. Или в Дирабуке, или в Дарчене. Кайлас рядом, но вы не на вершине. И вы больше не поняли ничего. Вы не побывали на вершине. И значит, вы не можете затем поддерживать нидхьясану. Ваша нидхьясана тоже будет с изъяном. Почему? Ну так как бы вы не поняли эту вершину, и вам поддерживать нечего. То есть все, что вы можете вынашивать, вы будете вынашивать некую полноту внимания, похожую на недвойственность. Некие мысли-конструкции, очень тонкие, из причинного тела. Они как бы похожи на естественное состояние. И тогда это не будет вынашивание. Это будет, и вам скажут, не-не, это не стадия вынашивания. Это разновидность полноты внимания. Похожая на вынашивание, но не еще даже как бы зачатие настоящее. Вот примерно так. Потому что зачатие – это как раз подъем на эту вершину и переживание этого великого недвойственного состояния. И в процессе мананы мы должны утвердиться на этой вершине. Мы должны открыть это измерение недвойственности, чтобы затем вся наша дальнейшая жизнь, она строилась на этом уровне. Бывает так, что человек не провел достаточно ману или не получил опыт переживания, он пытается созерцать. И он вроде бы не отвлекается, но он все-таки вынашивает не недвойственное состояние, а некую полноту внимания, то есть некое подобие созерцания. Ему не хватает глубины, его мысли не растворяются. Значит, его нидхьясана уже будет неполная, слабая. И очень важно провести полноценную манану, чтобы получить хороший опыт и затем всю жизнь держаться правильной нидхьясаны. И вот Шанкара говорит, если кто-либо остается как наблюдатель, вот здесь критерии, значит то, что ты наблюдаешь, еще не является истиной. Значит, еще его можно пронаблюдать. Значит, еще есть какое-то другое, более высокостоящее сознание. И один раз ко мне пришел человек, мы с ним начали разговаривать о природе сознания, и я спросил его, ну как вы считаете, кто я, кто вы? Давайте исследуем как-то вашу природу. Он сначала говорил о проблемах своих в практике и в жизни. Я все время пытался его направить, его ум, к тому, кто переживает эти проблемы. Его ум некоторое время сопротивлялся, он не хотел об этом говорить. Он хотел говорить о самих проблемах, а я хотел говорить об источнике этих проблем. Потому что разрешать проблемы бесполезно, если непонятен источник. Их на время можно разрешить, но все равно источник, который генерирует эти проблемы, все равно остается. То есть через неделю он же все равно сгенерирует новую проблему, и вопрос не решится. Затем он согласился, что да, давайте исследовать источник. И я спросил, ну как вы считаете, кто вы? Сказал, ну я человек в относительном смысле. И я знаю, что я атман в абсолютном смысле. Тогда я спросил, а кто может наблюдать вот эти состояния? Атман, человек, если вы себя описываете, определяете, значит, есть какой-то наблюдатель, тот, кто способен выступить в роли свидетеля этих двух. Атман для вас пока это тоже некая мысль, но и человек тоже мысль, и для вас что атман, что человек — это две мысли-конструкции, но есть некое сознание, которое выступает свидетелем этих двух. Раз вы их определили, значит, вы дистанцировались от них, значит, есть дистанция. А что это за сознание? Он подумал, сказал, да, я этого не замечал, это какое-то другое сознание еще. Я понимаю, что атман — это концепция для меня просто, это умственное представление. И он сам заинтересовался этим наблюдателем, было видно, что он не обращал на него внимания раньше. Он скользил по периферии, не пытаясь глубоко исследовать. Затем он определил его как чувство «я», как «я-мысль», «ахам-вритти», которая извлекается в атмавичаре. Я ему сказал просто медитировать на ахам-вритти, это обычная практика атмавичары. Когда он примерно через год начал описывать свои состояния, я снова начал ему задавать вопросы. Раз вы эти состояния определили, дистанцировались от них, значит, есть какой-то еще другой свидетель, еще более тонкое свидетельствующее сознание. И вы должны искать это свидетельствующее сознание и строить основу для познания этого свидетельствующего сознания. Так постепенно человек изменил свое восприятие проблем, свое восприятие себя и утвердился в пустотном переживании. И в этом пустотном переживании он созерцает до сих пор и поныне. И вот примерно таким же образом мы должны, следуя наставлениям Вивека Чудамани, проводить анализ внутри самого себя в процессе манана, чтобы создать хорошую основу не только для этой жизни, для всех будущих жизней, если они будут, и для всего бесконечного бытия нашей жизни, если этих будущих жизней не будет бесконтрольных. Потому что у пробужденных существ будущих жизней-то не бывает. У них бывают спонтанные эманации иллюзорных тел из просветленного состояния. У них бывает обнаружение своей энергии, своей природы, как просветленных тел и эманация. Это отличается от причинно-следственных будущих жизней, которые основаны на карме. И вот, выполнив такое понимание о существе внутри себя через манану, мы создаем основу для нашей будущей жизни в качестве просветленного сознания.
Следовательно, атман, как сознание, познает не только себя, но также существование эго с его различными видоизменениями приходящих имен, форм и их неведения. Поэтому именно атман является их свидетелем. Вне его нет ничего для познания. Он сознает себя посредством собственного сияния, и потому есть свой собственный свидетель. Он единственен и неизменен в состояниях бодрствования, сна и глубокого сна. Он открывается как бытие сознания блаженством, и сам сияет в сердце, как я, я. Проницательным интеллектом познай это вечно блаженное сознавание Атмана, или я. Глупец принимает отражение солнца в воде, содержащейся в горшке, за солнце. Осведомленный человек устраняет горшок, воду и отражение, и знает солнце в небе таким, каким оно действительно является, единственным, ничем не затрагиваемым.
Это очень важный пример Шишанкары. Есть солнце. Солнце светит. Есть вода, есть горшок, в горшке вода. Человек подходит к горшку. Он смотрит в горшок, и в воде, которая в горшке, видит солнце. Он не видит прямо солнце. Очень много различных посредников. Солнце отражается в воде, вода в горшке. И вот наша задача убрать и воду, и горшок, и отражение, и смотреть прямо на солнце. Если провести аналогии, то вода – это причинное тело сверхсознания, потенциал тела мудрости Джняна-деха. Это сознание, подобное пространству. Отражение – это зародыш иллюзорного божественного тела пранавдеха, потенциал тонкого тела, тонкого мира, мир образов, через который мы воспринимаем атму. А горшок – это физическое тело, материальный мир, бодрственное сознание, потенциал силы проявления, то, что называют нирманакая или ситхадеха. И вот мы видим солнце через эти три посредника. И наша задача убрать эти три посредника, чтобы прямо смотреть на солнце. Убрать горшок, убрать воду, убрать отражение. Повернуться прямо к солнцу. И это делается благодаря ясности, вивеке, распознавания. Как их убрать? Например, если вы способны войти в измерение наблюдателя, не следуете за эмоциями, действиями тела, вы убираете горшок. Если вы пребываете в достаточной осознанности и не следуете за мыслями и образами, за любыми именами и формами, вы убираете воду. Вернее, вы убираете отражение. Если вы не следуете за переживаниями тонкого блаженства, тонкого сознания «я», вы убираете воду. И тогда что проявляется? Проявляется изначальная врожденная осознанность. Чистый ум, подобный небу. Распахнутый, без знаков и ориентиров, без имен и форм, без указателей, без фиксаций. Полностью ясный, чистый, блаженный, свободный и спонтанный, в котором все равностно, в котором нет ни прошлого, ни будущего, в котором нет ни одного действия, которое надо совершить, который сам покоится в великом недеянии, который не достигается никакими усилиями, который не имеет ни точки фиксации, ни опоры, ни центра, ни границ. И вот войти в этот ум, в наше лицо до рождения, это сущность манны, работа, которую мы выполняем.
Тем же путем глупец за счет ошибок и неправильного восприятия отождествляет себя с эго и его отраженным светом, переживаемым посредством интеллекта. Осведомленный и различающий человек устраняет тело, интеллект, отраженный свет сознания и глубоко зондирует свое истинное «я», которая освещает всех троих, оставаясь единым в эфире сердца. Посредством этого он осознает вечного свидетеля, который есть абсолютное знание, освещающее все. Оно тонко и всепроникающее, ни бытие, ни небытие, ни внутри, ни снаружи, и сияет своим собственным светом. Осознавая это, он освобождается от примесей эго. У него нет больше ни рождения, ни смерти. Он свободен от печали и становится незыблемой сущностью установившегося блаженства.
Итак, когда эта работа проделана, мы обнаруживаем спонтанно существующую пробужденность внутри нас. Изначальный ум, полный ясности, блаженства и пустоты, как качество, за которое мы не должны цепляться. В этом изначальном уме нет границ или ориентиров, нет концепций, понятий внутреннего или внешнего. Этот изначальный ум следует делать безопорной опорой. Это и есть состояние нираламбха. Этот изначальный ум, когда мы его держимся, он представляет собой не умственное, не мысленное состояние, а его поддержание именуется аманаска-йогой. Таким образом, выполняя аманаска-йогу, мы можем воспринимать атман. Он пронизывает солнце сновидениями, сон без сновидений и бодрственное состояние. В нем нельзя ничего определить или сказать, например, это есть так, а это есть не так, это есть или нет. В нем нельзя ничего сказать утвердительно, но ничего нельзя отрицать. В нем нет понятия «я» и также нет отрицания «я». Вы можете его переживать и видеть, как из него проявляется вся Вселенная, в том числе иллюзия, эго, вас самих.
Джняни, который на опыте осознал свое «я» действительно как брахмана, как истину, знание, бесконечное блаженство, единую сущность, вечное, безграничное, чистое, непривязанное и неделимое, не только не возвращается в рабство, но сам есть брахман, адвайта. Должно сказать, что познание тождества брахмана и я – это главная причина освобождения от уз сансары.
Итак, джняни, который познает это измерение, он сам является брахманом. Это не фигура речи, это реальное тождество, потому что здесь брахман узнает сам себя. Брахман, который превратил себя в человека, в ум, познает сам себя. Происходит пратипхиджня, самоузнавание. В этой точке брахман осознает, что он всегда был тем, кем он был и никогда не изменялся. Мы всегда были Шивой, мы всегда были брахманом. Шива никогда не становился человеком. Брахман никогда не становился человеком. В процессе видоизменения Пракрити вкралась иллюзия, мысленная ошибка, которая разрослась до размеров эго, сотворила судьбу и карму, и она навоображала себе очень много. Это как искусственный интеллект или фантазии, которые были придуманы. И когда устраняется эта мысленная ошибка, нас поражает внезапное пробуждение. Мы видим, Шива никогда не становился человеком. Шива всегда был Шива. Брахман никогда не становился человеком и не рождался. Он всегда был брахманом. А то, что мой спящий ум что-то считал, ну как бы это его иллюзии, это не следует брать в расчет. Когда джняни это осознает, он реально осознает себя как брахман. И когда вы это переживаете в воззрении и созерцании, вы испытываете большое удивление. Величайший парадокс. Ваше эго, ваш ум могут быть шокированы таким открытием, потому что всю жизнь вы считали себя человеком. И даже идя по духовному пути, вы шли по духовному пути как человек. А значит, у вас была карма, привязанности, свои цепляния, свои надежды, свои страхи, свои планы. И свой ход действий как у человека. И внезапно вы прорвались в эту область, где вы поняли, что вы никогда не были человеком. Вы всегда были брахманом. Вы всегда были Шивой. Но на каком-то этапе ваше восприятие сместилось на мысль, которая считала себя связанной с кармой, с телом. И внезапно вы задумаете, как такое могло вообще произойти? Как я мог забыть это? Как я мог впасть в такое невидение? Это какая шутка вселенская? Какая игра вселенского масштаба? Все жизни прошлые, все мои действия, все планы. И когда вы осознаете, я всегда был Шивой, я всегда был брахманом, затем стоит новый момент. А что же мне делать? А вот сейчас я человек, я живу в обществе, у меня есть паспорт, меня зовут так-то и так-то, нация, имя, язык, культура. Я открываю, что я всегда был Шивой, что я всегда был брахманом. Как же мне жить теперь вот в таком двояком состоянии странном? По телу и по рождению я человек, а по мудрости, опыту и знанию я абсолют. И нужно некоторое время на перезагрузку всей операционной системы сознания. И многие святые проходили через величайшие катарсисы, через величайшие тапаси, величайшие переживания. Не обязательно у вас это будет интенсивно, это может быть скрыто проходить. Но такая работа должна быть проделана. Работа перезагрузки всей операционной системы. Это называется изменение самоидентификации, смена идентичности. И тогда мы вспоминаем слова Кришны из Бхагавадгиты. Что он говорит Арджуне? На благо всех живых существ. Это очень важно, то, что мы повторяем в тексте посвящения заслуг, в мантрах Бога пожелания. Что я здесь, в теле, в этом теле, в этом языке, в этой культуре, в этом уме, чтобы приносить благо живым существам. Что моя миссия в том, чтобы тем, кто пребывает в неведении, приносить благо всем живым существам. Вот такое мое поведение здесь должно быть. Это служение, исполненное сострадание. Служение кому? Тому, кем я являюсь. Брахмана Абсолюта. Это и есть миссия. То есть проведение воли Абсолюта, проводение воли Шивы, воли Бога на благо всех живых существ. Вот такое мое поведение должно теперь быть. То есть изменяются ваши цели, принципы и планы. И вместо идущих от эго, они идут от вашего Божественного Я. Они становятся миссией. Карма преображается в миссию поведения. И это не следует заявлять как-то другим громогласно. Я Шива, я Брахман, моя миссия вам, несчастным, нести свет божественной мудрости. Я пришел на эту землю. Если вы так будете заявлять, многие в этом не поймут вас. Это надо внутри себя решить, этот вопрос. А затем скромно жить, как дальше живут, и просто делать свое дело. Меньше говорить об этом, а больше делать это как миссию, служить своим телом, речью, умом. А на уровне вашей духовной практики ваш ум, ваше я должны продолжать созерцательную садхану. Вы должны пребывать в нидхьясане, исследовать дальше линии передачи, чтобы этот Шива, он родился не только как понимание. Потому что это самое начало, когда Брахман Абсолют родился просто как тонкое понимание, тонкое прозрение. Но он еще очень юный. У него ни сил, ни проявления, ни энергии. Ему предстоит все это развить дальше. Это подобно тому, как маленького 5-летнего ребенка возвели на царский престол. Помазали, так сказать, дали дикшу. Провозгласили его царем. Но на самом деле царь из него никакой еще. Поэтому всегда к маленькому ребенку в царстве, пока он не достиг совершеннолетия, представляют взрослого, регента, советника, который говорит, там, ваше величество, там, вытрите нос, ваше величество, не ешьте руками, там, положено царю есть там, ложкой, вилкой и ножом. Он учит всем правилам приличия, он учит его воевать, командовать. То есть это царь формально, как бы по закону это царь маленький. Но никакой власти у него нет, он ничего не понимает еще. И ему нужен регент, тот, кто дает советы, который как бы его обучает. Таким же образом, вот наш Шива еще, он такой царь, который еще ничего не понимает. Он как бы возведен на престол, но его еще надо воспитывать, обучать, чтобы его потенциал полностью проявился. Именно проявление этого потенциала, закрепление этого статуса, это и есть принцип нидхьясана. И в воззрении мы пребываем в абсолютном сознании, в созерцании мы должны терпеливо вынашивать это состояние, а в поведении мы играем роль человека, монаха, карма, саньяси, брамачари, изучаем то, что нужно было, для чего? Для того, чтобы этот потенциал проявить. То есть царь, он учится не для того, чтобы зарабатывать, да? Для чего ребенка царя учат? Они не говорят ему, тебе надо зарабатывать, ты должен обеспечивать жену и детей, когда вырастешь. Это смешно, царь, он обеспечен всем, ему не надо работать, ему не надо зарабатывать. Царь учится для того, чтобы царствовать, но ему тоже надо учиться, потому что его потенциал еще не раскрыт.
Должно сказать, что познание тождества Брахмана и Я – это главная причина освобождения от уз сансары. Для стремящегося к освобождению нет другого пути освобождения от зависимости, кроме познания тождества Брахмана и Я. Поэтому ты тоже на своем собственном опыте познай, что твоя истинная природа всегда «Я Брахман». Брахман есть Я, только Брахман есть Я. Поскольку не существует ничего другого, кроме Брахмана, Брахман есть высочайшая Адвайта. Горшок, сделанный из глины, не имеет иной формы, нежели глина. Нельзя показать горшок иначе, как с помощью глины. Горшок – это только иллюзия воображения. Он существует только как имя, так как не имеет другой реальности, кроме реальности глины. Подобно этому, вся Вселенная есть наложение формы на Брахмана, как на основание, хотя она кажется отдельной от Брахмана.
Oh.